Глава 31. Багдад. 7 дней верблюды тащили через пустыню новоявленных шейхов. В начале путешествия Остап веселился от души, все его потешало. И барахтающийся между верблюжьими кочками Александр Ибн Иванович, и ледащий корабль пустыни, старавшийся увернуться от своих обязанностей, и мешок с миллионом, ударами которого великий комбинатор иногда подбадривал непокорных баранов. Себя Остап называл полковником Лоуренсом. «Я эмир Динамит!» — кричал он, покачиваясь на высоком хребте. «Если через 2 дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую какие-либо племена. Честное слово!» «Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну джихад, например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига наций удовлетворится таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у англичан на 1 000 000 винтовок. Они любят продавать огнестрельное оружие племенам. И марш, марш в Данию!» Германия пропустит в счет репараций. Представляете себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде. Ах, Паниковского нет! Ему бы датского гуся! Но через несколько дней, когда от баранов остались только веревочки, а кумыс был весь выпит, даже эмир Динамит погрустнел и только меланхолически бормотал. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы зачем-то росли. Оба шейха сильно похудели, оборвались, поросли бородками и стали похожи на дервишей из небогатого прихода. «Еще немного терпения, Ибн Корейка, и мы приедем в городок, не уступающий Багдаду. Плоские кровли, туземные оркестры, ресторанчики в восточном вкусе, сладкие вина, легендарные девицы и 40 000 вертелов с шашлыками, карскими, турецкими, татарскими, месопотамскими и одесскими. И, наконец, железная дорога!» На 8-й день путники подъехали к древнему кладбищу. До самого горизонта окаменевшими волнами протянулись ряды полуциркульных гробниц. Покойников здесь не зарывали. Их клали на землю, обстраивая каменными колпаками. Над пепельным городом мертвых сверкало страшное солнце. Древний Восток лежал в своих горячих гробах. Комбинаторы стегнули верблюдов и вскоре въехали в оазис. Далеко вокруг озаряли город зеленые факелы тополей, отражавшиеся в залитых водой квадратных рисовых полях. Одиноко стояли карагачи, точно воспроизводящие форму гигантского глобуса на деревянной ножке. Стали попадаться ослики, несшие на себе толстых седоков в халатах и вязанки клевера. Корейка и Бендер ехали мимо лавочек, торгующих зеленым табаком в порошке и вонючим коническим мылом, похожим на головки шрапнелей. Ремесленники с белыми кисейными бородами возились над медными листами, свертывая их в тазы и узкогорлые кувшины. Сапожники сушили на солнце маленькие кожи, выкрашенные чернилами. Темно-синие, желтые и голубые изразцы мечетей блестели жидким стеклянным светом. Остаток дня и ночь миллионеры тяжело и бесчувственно проспали в гостинице, а утром выкупались в белых ваннах, побрились и вышли в город. Безоблачное настроение шейхов портило необходимость тащить с собой чемодан и мешок. «Я считаю первейшей своей обязанностью, — сказал Бендер хвастливо, — познакомить вас с волшебным погребком. Он называется «Под луной». Я тут был 5 лет тому назад, читал лекции о борьбе с абортами. Какой погребок! Полутьма, прохлада, хозяин из Тифлиса, местный оркестр, холодная водка, танцовщицы с бубнами и кимвалами. Закатимся туда на весь день. Могут же быть у врачей-общественников свои миниатюрные слабости. Я угощаю. Золотой теленок отвечает за все. И великий комбинатор тряхнул своим мешком. Однако погребка под луной уже не было. К удивлению Остапа, не было даже той улицы, на которой звучали его бубны и кимвалы. Здесь шла прямая европейская улица, которая обстраивалась сразу во всю длину. Стояли заборы, висела алебастровая пыль, и грузовики раскаляли и без того горячий воздух. Посмотрев минуту на фасады из серого кирпича с длинными лежачими окнами, Остап толкнул Корейка и промолвил: «Есть еще местечко. Содержит один из Баку». Повел его на другой конец города, но на местечке не было уже стихотворной вывески, сочиненной лично духанщиком из Баку. «Уважай себя, уважай нас, уважай Кавказ, посети нас». Вместо того глазам шейхов предстал картонный плакат с арабскими и русскими буквами. «Городской музей изящных искусств». «Войдем», — печально сказал Остап. «Там, по крайней мере, прохладно. И потом посещение музея входит в программу путешествующих врачей-общественников». Они вступили в большую, выбеленную мелом комнату. Опустили на пол свои миллионы и долго оттирали горячие лбы рукавами. В музее было только 8 экспонатов. Зуб мамонта, подаренный молодому музею городом Ташкентом, картина маслом «Стычка с басмачами», 2 эмирских халата, золотая рыбка в аквариуме, витрина с засушенной саранчой, фарфоровая статуэтка фабрики Кузнецова и, наконец, макет обелиска, который город собирался поставить на главной площади. Тут же у подножья проекта лежал большой жестяной венок с лентами. Его привезла недавно специальная делегация из соседней республики, но так как обелиска еще не было, ассигнованные на него средства ушли на постройку бани, которая оказалась гораздо нужнее. Делегация, произнеся соответствующие речи, возложила венок на проект.